Всех вас приветствую, дорогая церковь. Сегодня я хотел поговорить о теме, которая очень важна для каждого христианина. Без чего невозможно расти, без чего невозможно свидетельствовать в этом мире, без чего невозможно жить. Как важен воздух человеку, так и нужно каждому христианину это. Я хотел поговорить сегодня о молитве. Братья и сестры, очень много в жизни было великих человек, от апостолов до самого нашего времени, люди, которые, кто-то имел образование, кто-то совсем не ходил в школу, но они делали великие дела для Господа. Если вникнуть в их жизнь, то, что их объединяло вместе, это их глубокая молитвенная жизнь. Не поверхностная такая, но глубокое, близкое общение с Богом. И об этом хотел сегодня поговорить. Я такой пример слышал, что в Африке, когда первые миссионеры там засвидетельствовали группе людей, и там группа очень таких ревностных христиан покаялись и очень любили Бога, и очень любили собираться на молитву. И там, конечно, нету церквей таких, мы даже видели, они собираются иногда на природе. И эта группа людей, они собирались где-то в таком месте, где было много травы, они в разных местах, но примерно в одном месте собирались. И вот когда они начали ходить на этих тропинках со своих домов, то образовались такие тропинки, ну, утоптанные тропинки, и не было места, где молились. Но бывало, что эта тропинка очень так придавилась, и видно было, кто там ходит. Но проходило время, и бывало, что кто-то из них, может, не так часто ходил, и эта тропинка стала зарастать. И они друг другу так поощряли, говорили: «Друг, тропинка это зарастает», и тогда они понимали, что это время нужно опять возобновить вот это стремление обращаться к молитве. Я знаю, что в наше время у нас нету таких, может, мест, как у них было. У нас, может, есть тайная комната, где мы молимся, но все равно вот эта тропинка, она видна в нашей жизни. Когда мы ходим близко с Богом в молитве, то такая тропинка, она уже протоптана, она видна, люди будут замечать, что мы общаемся с Господом. Сегодня я хотел предложить, чтобы мы вместе рассмотрели очень знакомую молитву, которую Господь нам оставил. Это молитва «Отче наш». 6 глава Матфея, я хочу прочитать с 5 до 13 стиха. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Но я хотел как-то особенно уделить внимание на вот эту молитву, которую Господь научил своих учеников молиться. И для контекста давай прочитаем вот с 5 стиха, чтобы увидеть вот немножко вот это заблуждение, которое было у тех людей, которые в то время молились, или как они считали, они молились, хотя Господь их исправляет и говорит, что вы неправильно это делаете. Давайте прочитаем. Матфея, 6 глава, с 5 стиха. «И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычника, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Сегодня тему свою я назначил так: молитва сосредоточена на Бога. Молитва сосредоточена на Бога. Братья и сестры, мы вот видим, когда Иисус исправляет их, Он обращает внимание на то, что они неправильно молились, они совсем неправильно представляли Бога. Из-за этого Господь как бы научает их правильно обращаться к Господу. Мы также знаем, что вот эта молитва «Отче наш», она очень практична, она связана со всеми сферами нашей жизни и связана с прошлым, с настоящим и с будущим. Потому что когда мы говорим о прошлом, когда мы просим «прости нам грехи», то это связано с грехами, которые мы уже совершили. А настоящим мы просим «хлеб нам дай на этот день». И с будущим, когда мы говорим о царстве Его, которое еще придет в будущем. Молитва, которой мы можем научиться молиться правильно. Иисус, Он как бы оставил эту молитву как структура или как формат для того, чтобы мы все наши молитвы могли как бы правильно формулировать свои молитвы, чтобы, начиная всегда обращать на славу, на величие Господа Бога, а потом уже обращать внимание на то, за наши личные нужды. И здесь мы видим, что Иисус, он учит не как бы не новый подход к молитве, потому что мы знаем, что ветхозаветные пророки, они также знали это близкое отношение со Христом, а с Богом. Но вот именно фарисеи в то время, они неправильно представляли Бога, они неправильно молились Господу. У фарисеев было неправильное представление о Боге, что Он где-то очень далеко и недоступен, что к Нему невозможно даже обратиться в молитвах. И они учили, что Бог очень далеко и что невозможно с Ним общаться. Но мы знаем, что очень часто в Ветхом Завете пророки и Давид очень часто говорил о том, как вот близко можно иметь общение с Богом. Например, 90-й Псалом, 15 стих, где сказано: «Возовет ко мне, и услышу его, и с ним я в скорби избавлю его и прославлю его». И еще один пример – это Псалом 64, 3 стих, где сказано: «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Ты слышишь молитву. В Ветхом Завете тот, кто жаждал иметь общение с Богом, они знали, что можно приходить к Богу. Даже те язычники, как здесь, вот всякая плоть, даже кто же желал, они могли приходить. Если кто ищет Бога, тому Бог открывается. Иисус не пришел что-то новое сказать, но исполнить все пророчество. Из-за этого Иисус, когда учит их молиться «Отче наш, сущий на небесах», он как бы учит так, как они уже должны были молиться по примеру Ветхого Завета. У нас нет времени, чтобы все очень детально вникнуть, но мы знаем, что были молитвы благодарения, молитвы прощения, очень много разных видов молитвы было в Ветхом Завете. Мы также видим, что люди, которым говорил Иисус, они неправильно представляли Бога, потому что они думали, что этот Бог не видит их. Из-за этого они думали, нам нужно прийти на публичное место, предстать перед всеми. И тогда, когда все увидят, тогда и Господь будет доволен тоже. Но мы знаем, что Господь говорит: ты лучше войди в тайную комнату и там помолись. Потому что они не представляли, что Господь вездесущий. Он все видит, Он все знает. Знаете, братья и сестры, в Ветхом Завете очень редко использовалось титул Бога как Отец. В некоторых случаях бывало такое, но когда Иисус явился, Он открыл вот это Господа Бога как Отца, Отца Небесного. И мы это очень сильно замечаем в Иисусе Христе. Он называет своего Бога Отца, Отцом Небесным, которого мы также можем называть так. Если мы посмотрим примерно 165 раз Господь называет своего Бога Отцом. Иисус Христос называет Бога Отцом. В первых три Евангелия 65 раз, и потом именно в Евангелии от Иоанна больше чем 100 раз Господь говорит, называет своего Бога Отцом. И здесь Он также нас учит: молитесь так: «Отче наш». И Он также говорит, что Иисус показывает, что нужно, когда правильно молиться, нужно понимать, что хотя Он Отец, но Он на небесах, Он сущий, это Святой Господь, которому нужно иметь благоговение. Не просто, как у некоторых есть нехорошая привычка как-то очень небрежно относиться к Господу, но мы должны иметь благоговение, хотя у нас есть это близкое отношение со Христом, но все равно мы не должны никогда забыть вот это глубокое благоговение, которое мы должны иметь перед Богом. Мне один раз такой пример, картина Я увидел такую картину на интернете, где бывший президент Джон Ф. Кеннеди, он сидел в своем белом доме и писал очень важный документ какой-то, очень много корреспондентов было, очень такой момент, многие, наверное, трепетали там быть в этом месте, но под его столом там было немножко отверстие, где для ног, и там его сынишка играл в игрушки, совсем не боялся. И даже выглядывал и смотрел на своего отца. Ему не было ничего страшного пребывать с президентом, потому что он его не считал как президент, он считал его как своего близкого отца. Он даже не думал, что что-то об этом. И что-то подобное у нас, братья и сестры, мы имеем отца, к которому мы можем приходить. Может, другие люди, которые не знают лично Бога, они трепещут, они боятся, потому что они знают, что они согрешили, но когда мы оправданы Иисусом Христом, то мы имеем эту близкий доступ к нашему Господу, как нашему любимому близкому Отцу. И мы знаем, что молитва, как здесь Иисус не говорит, что ты никогда не должен молиться публично, Он говорит, что ты должен прежде иметь личную жизнь, молитвенную. И если это выливается настолько, что ты можешь даже в церкви или в другом месте молиться, слава Богу, но это никогда не должно быть просто для показухи, как было у этих фарисеев в то время. И молитва «Отче наш», она как бы делится на две части. Я хотел только сегодня об одной части поговорить. Первая часть – это то, что говорится о величии, славе Божией. И вторая часть – это то, что говорится о наших нуждах. Сегодня я хотел просто обратить внимание на первую часть. Молитва сосредоточена на Бога. И вот я хотел три вещи здесь выделить, чтобы мы порассуждали, потому что когда мы читаем такую молитву или цитируем ее, и с детьми молимся каждый день, мы, может быть, настолько привыкаем, что не уделяем внимания каждому слову, потому что она так привычно звучит в наших ушах. Хотел три вещи выделить вместе с вами. Первое – это «Да святится имя Твое». Что это значит «Да святится имя Твое»? Братья и сестры, самое сильное желание любого христианина должно быть, чтобы имя Бога светилось. Светилось во всех сферах нашей жизни, во всех, где, с чем мы прикасаемся. Братья и сестры, если у нас нет этого желания, чтобы имя Бога светилось, тогда это в нас что-то неправильно, потому что имя Бога – это самое драгоценное, самое дорогое, то, что Господь оставил. Это даже превыше всякого имени. Филиппийцам сказано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы перед именем Христа преклонилось всякое колено земных, небесных и преисподних». Мы должны трепетать перед этим святым именем. И чтобы имя Бога светилось во всех сферах нашей жизни, особенно вот в личной моей жизни, вот когда никто не видит, когда других людей нет, вот иметь эту личную, как честность перед Богом, английское слово – это integrity, быть тот, который является на работе, и везде, и дома одинаковый человек, не разделять личность свою. Когда никто не видит, ты должен тоже быть праведным, правильным человеком. И также быть, чтобы имя Бога светилось в моей семье, это тоже очень важно. Потому что когда имя Бога светится в семье, тогда и семья будет крепкая, тогда семья будет возрастать. Показывать этот хороший пример, как имя Бога, как молиться Богу, как иметь это общение с Богом. Потому что мы читаем, даже апостол Павел говорит, что если даже есть неверующий муж, то если жена верующая, то эта уже семья освящается, как он говорит, ибо неверующий муж освящается женой верующую, и неверующая, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Представляете себе, это один муж неверующий, одна жена верующая, и уже есть освящение. А если семья полноценная, и муж, и жена обои славят Бога, то насколько это благословение приносит в семье, когда обои могут молиться и славить Господа вместе. Также имя Бога должно светиться в моей работе, там, где я нахожусь больше всего, потому что Господь меня определил на это место, чтобы я мог быть светом для окружающих среди меня. Потому что Слово Божие говорит, все, что ты делаешь, словом или делом, делай души как для Бога, а не для человеков. Все, что ты делаешь, делать работа, все, что ты работаешь, делай это от души, все, что ты можешь сделать. И также, чтобы имя Бога светилось в обществе, где бы я ни находился, в нашей обществе, вокруг меня. Переживаю ли я о том, когда люди вокруг меня не святят имя Бога, особенно когда они называют себя верующими, когда люди произносят хульные слова, какая у меня реакция к этому? Потому что апостол Петр сказал такие слова, 1 Петра 3:15, он сказал: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать отчет с кротостью и смирением, и с благоговением, извиняюсь. Господа Бога святите». Имя Бога должно светиться в нашей жизни, и в нашей церкви, и везде, где мы соприкасаемся с людьми. Еще одну мысль я хотел выделить, то, что называться именем Иисуса – это самая высокая привилегия, которую любой человек может иметь в жизни. И в Ветхом Завете имя Бога настолько светилось, что люди даже боялись его писать и произносить, боясь, что Господь прогневается и их умертвит. Это было настолько благоговейное имя, поэтому мы должны правильно относиться к нему. Потому что Иисус, он, я хотел вот такой над этим рассуждал между собой, сам себе, подумал, почему же Иисус очень часто запрещал вот этим бесам, которые говорили: «Ты Сын Божий, благословенный», или как он, когда где-то он встречался с кем-то одержимым, они говорили такие слова, но Господь их сразу запрещал им. Потому что эти бесы, они не имели никакого права произносить имя Бога. Поэтому он сразу их запрещал и выгонял их из этого человека, потому что бес, он определенный на вечное мучение, он не имеет никакого права использовать даже имя Бога, и Господь сразу их запрещал. Но мы, наоборот, нам Господь дал эту привилегию, чтобы называться именем Его. И второе, что я хотел отметить, это «Да придет Царствие Твое». «Да придет Царствие Твое». Братья и сестры, мы, что это значит «Да придет Царствие Твое»? Мы так часто слышим эти слова, может быть, мы не придаем значения. Братья и сестры, это очень большая тема, это очень много можно об этом говорить, о Царстве Божьем. Я просто очень коротко хотел сказать, что вот Царствие Божие, оно лучше всего видно в жизни Иисуса Христа. Когда Он явился на землю, Он показал Царствие такое, как Господь хочет, чтобы было, потому что даже вот если смотреть немножко раньше, вот мы читаем с 5-6 главе, если посмотреть 4 главу Матфея, там сказано такие слова, 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, и уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Мы здесь видим такое выражение «Евангелие Царствия». Мы видим, что вот именно вот это Евангелие, это и есть Царствие. Когда человек принимает благую весть о Иисусе Христе, он уже становится участником Царствия Божия. Какая-то великая привилегия. И даже когда мы читаем блаженство, вот эти в 5 главе 10 вот этих блаженных заповедей о блаженстве, мы видим, там два раза также упоминается это выражение «Царствие Божие», «Царство Небесное». Там сказано: «Блаженны нищие духом и также изгнанные за правду, ибо таковых есть Царствие Небесное». Блаженны нищие духом, те, которые смиряются перед Господом. И тогда вопрос задается, что нужно сделать, чтобы стать участником Царствия Христа. Это мы уже только поговорили об этом. Блаженны нищие духом. Блаженны нищие духом. Тот, кто смиряется перед Богом, как ребенок смиряется, тот может стать участником этого царствия. Как Иисус также сказал, Матфея 18:3. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дитя, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает. Вот что Господь говорит, нужно стать как ребенком, то есть стать доверчивым, как вот ребенок доверяется своим родителям, так и мы доверяемся своему небесному Отцу. Мы также должны всегда помнить, что царство человеческое будет всегда противиться царству Божьему. Мы не должны никогда довольны быть, что я теперь принял Христа, я спасен и все. Но мы должны помнить, что дьявол всегда будет ходить и искать тех возможностей, чтобы мы споткнулись, чтобы нам где-то поставить преткновение перед нами. Помните, даже когда когда Иисуса привели к Пилату, и он думал, ну, хотел поговорить с Иисусом, но Иисус, он говорит такие слова, он говорит, Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы оно было от мира сего, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Иисус не пришел для того, чтобы устроить здесь красивое царство на земле в Иерусалиме, построить храм и сидеть в нем, и поклоняться, чтобы ему поклонялись люди, именно живущие в то время. Он пришел намного больше цель, которая до нас, до ныне до нас доносится, это благая весть, потому что Христос умер за нас, Он вознесся во славу, и Он ожидает того момента, когда церковь возьмется на небо, чтобы быть там, где Господь. И Павел также напоминает нам, что наша брань, она не против каких-то человеческих человеков, она против дьявола, потому что вот он говорит так, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Что вот это царство дьявола, оно всегда будет противиться, и мы должны бодрствовать, мы должны всегда... Поэтому Иисус говорит в своей вот этой молитве, «Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Мы знаем, что какая-то часть царства уже исполнилась, но, конечно, в будущем, когда придет Господь, тогда во всей славе явится это Царство Небесное. Но мы должны благодарить Бога, что уже, вот, как мы прочитали в начале, Евангелие Царства. Кто принял Евангелие, тот уже участник Царствия Божия. И третье перед нашей молитвой, братья и сестры, «Да будет воля Твоя». Что это значит? «Да будет воля Твоя». Вот когда мы молимся, чтобы была воля Божия в нашей жизни, мы говорим, если есть что-то в моей жизни, то, что не угодно Тебе, то убери это из моей жизни, потому что для меня важнее Твоя воля. Нам очень часто охота что-то вот сегодня, потому что мы не видим в будущем, что будет через год, два или десять лет, но Господь все знает, и Он нам посылает лучшее, поэтому Иисус называет своего Отца добрым, сущим, Отцом Небесным. Он называет его тем, который заботливый Отец, который всегда хочет доброе для нас. Если мы в это верим, тогда нам должно быть очень легко смириться и принять волю Божию. Мы знаем, что Иисус, Он не просто учил эти слова, но Он на практике жил. Когда Он был в тяжелом борении, в тяжелом переживании в Гефсимании, Он те же самые слова сказал, как Он здесь говорит, «Да будет воля Твоя», когда Он чувствовал приближение смерти, когда у Него был пот, как капли крови, когда у Него было вот это тяжелое состояние, когда Он уже вот чувствовал вот это приближение смерти, Он говорит, «Да будет воля Твоя». Потому что Отец Иисус пришел исполнить волю Отца. Если бы Он пришел исполнить свою волю, Ему было намного легче попросить, чтобы Господь пришел и помог Ему избавить от этой боли, от этих страданий. Но Господь не до этого пришел. Поэтому Он говорит, да будет воля Твоя. В нашей жизни могут быть те вещи, которые мы как бы не хотим делать, но мы должны просто довериться Господу и сказать, «Господи, Ты все знаешь, да будет воля Твоя, пусть это будет для Твоей славы». Если мы посмотрим по-гречески вот это выражение, оно звучит немножко наоборот, оно звучит как на небе исполняется воля Твоя, так и на земле. Мы знаем, что на небе всегда исполняется воля Божия. Там нету никогда такого момента, когда воля человеческая исполняется на небе. И поэтому Отец Иисус говорит, так как исполняется воля Отца на небе, то пусть оно исполняется так на земле, потому что у Бога есть план, у Бога есть воля для каждого. Если каждый человек может просто довериться Богу, тогда будет самый лучший результат будет, когда мы полностью доверяем Господу нашу жизнь. Однажды один проповедник американский Тоузер сказал вот такую мысль. Он сказал: «Вне Божьей воли нет ничего, что бы я хотел. Внутри Божьей воли нет ничего, что бы я боялся. Вне Божьей воли нет ничего, что бы я хотел, а внутри Божьей воли нет ничего того, что бы я боялся». Потому что если человек, если христианин понимает, что он в Божьей воле, тогда то, что Господь позволит, это допущено Богом, и мы не должны этого страшиться, мы просто должны довериться Богу. Тогда такой вопрос хотел задать. В каких сферах мы должны молиться, чтобы исполнялась воля Божья? Вот мы знаем, что когда какое-то очень важное решение в нашей жизни, мы часто молимся и просим, чтобы за нас помолились: «Господи, помоги мне знать волю в этом или в том». Когда молодой человек устраивает свою жизнь, когда он ищет профессию какую-то, или в колледж пойти, или на кем жениться, или замуж выходить. Это очень важные решения. Мы, конечно, об этом молимся, и мы просим: «Господи, помоги знать Твою волю». Но самое легко узнать волю Божию, это когда мы поступаем правильно всяких в мелочах, которые, может, не такие значительные. Мы должны просить, чтобы воля Божия была проявлена в каждом дне. Молиться о том, чтобы вот Господь открывал свою волю, даже когда вот в маленьких незначительных вещах, когда, может, например, какие мои друзья, Господи, помоги мне правильных друзей выбрать, Господи, помоги мне правильно распределять свой день, куда я хожу вечером после школы, чем я занимаюсь, с какими друзьями я еду куда-то. Вот такие вещи, которые кажутся, ну, незначительны, какое кино я смотрю или какую игру я играю. Это все, она формирует нас, и если мы правильно будем решать вот эти мелочки, такие вещи, которые, может, незначительные, тогда намного легче будет спросить: «Господи, открой мне Твою волю в больших вещах, как супружескую жизнь, или оставить место жительства, переехать в другое место». Потому что Господь не ответит нам на такие вещи важные, если мы каждый вечер, может, мы пропускаем собрание, или мы ходим с друзьями в нехорошие какие-то вещи, места, и потом просим: «Господи, открой мне волю свою в каком-то важном решении». Мы также должны помнить, что Божья воля – это Господь хочет, чтобы мы молились также за окружающих, чтобы воля Божья исполнялась не только в моей жизни, а в тех, которые вокруг меня. Потому что вот эта молитва «Отче наш», вторая часть, которую мы, может, в следующий раз посмотрим, она всегда там сказана «или наш», или «дай нам», или «наши», в множественном числе говорится, потому что мы должны понимать, что мы не одни, мы часть большой семьи, и даже у нас всегда есть те вопросы, которые мы не можем сами решить, нам нужна церковь, нам нужна друзья, помощь от других людей, что мы друг другу нужны, братья и сестры. Мы должны молиться за друзей, за детей наших, за важные решения какие-то в церкви или за страну, за политику, за тех, которые работают в этой сфере. Как апостол Павел говорит Тимофею, он говорит, 1 Тимофея 2:1, он говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу». Мы здесь видим, что Господь призывает нас всегда молиться о других, помнить, что Господь нас так создал, что мы нужны друг другу, мы всегда должны поддерживать друг друга и молиться даже за неверующих, может быть, президентов, за неверующих, тех, которые работают в государстве, те, которые вокруг нас, которые рядом с нами, молиться за них, потому что Господь может изменить сердце каждого. Молиться, чтобы воля Божия исполнялась, как мы прочитали здесь, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему. Это угодно, это значит, это есть воля Божия. Воля Божия есть, чтобы мы молились друг за друга и поддерживали друг друга. И мы очень коротко вот посмотрели на эту молитву. Конечно, в следующий раз, может, мы обратим внимание на вот эти просьбы, которые мы должны иметь. Но вот сегодня мое желание было, чтобы мы вот посмотрели на то, вот, на как мы должны всегда наши молитвы стараться обращать к Господу. Молитва сосредоточена на Бога. Это тот, когда вот мы обращаемся к молитве. Давайте будем славить Господа за то, что Он сделал в нашей жизни. Славить Его за Его величие, славить Его за подвиг Иисуса Христа, славить Его за то, что мы знаем Его, что Он открылся нам. Это самое великое, что мы можем иметь в жизни, братья и сестры. Сейчас у нас будет время помолиться. Братья и сестры, я просто призываю, чтобы каждый из нас, я эту проповедь больше для себя говорю, потому что я знаю, что я мало молюсь, я должен больше молиться. Сегодня у нас есть время просто проанализировать свою жизнь. Господь, я знаю, Ты хочешь меня использовать для Твоей славы, но для того, чтобы это было, мы должны быть теми, которые связаны в молитве, глубокой молитве с Господом. Давайте мы будем учиться этому. Сейчас помолимся. Слава Ему за все. Аминь.